воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы приступаем к изучению, к исследованию первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. И напомню самые первые строчки этого послания. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Мы, говорит апостол Иоанн, мы свидетельствуем о слове жизни. Вот это словосочетание, ставшее даже в ряде протестантских изданий Нового Завета наименованием вот, евангельских текстов «Слово жизни». Так называются даже некоторые организации протестантские, вот, взяты именно отсюда «Слово жизни». И, конечно, в определенной степени мы уже привыкли к этому фразеологизму, к этому сочетанию слова «жизнь». Но обратим внимание, сказано не «слово о жизни», а свидетельствуем о слове жизни. То есть свидетельствуем о слове, которое является жизнью. И слово с большой буквы. Не слова о жизни, как понимают это протестанты, называя евангельские тексты вот этим наименованием, этим словосочетанием, а слово с большой буквы, то есть то слово, о котором говорит Иоанн Богослов в самом начале, в прологе своего Евангелия, евангельского свидетельства. Слово как жизнь, то есть слово как жизнь, слово, которое является жизнью, и жизнь как слово, то есть слово Божье, явившееся нам, оно и есть жизнь Божья, явившаяся нам. Вот в свидетельстве апостола Иоанна Богослова слово и жизнь – это одно и то же. Это есть обозначение одного и того же явления. Собственно, наверное, на языке человеческом адекватно выразить тайну явления Бога в мир очень трудно. И вот апостол Иоанн Богослов берет некоторые ключевые явления, которые помогают определить человеку, что, собственно, произошло, когда в мир явился Бог. И вот слово «как жизнь» и «жизнь как слово» – это мы еще увидим, исследуя все послание Иоанна Богослова, еще увидим разные аспекты, разные проявления, разные характеристики вот этого единого явления в мир Бога, что еще, чем еще является это явление, что еще нам важно увидеть, понять, почувствовать в этом явлении. Но вот сейчас он раскрывает именно вот эти два аспекта – слово и жизнь. И отсюда, если мы более или менее понимаем и принимаем, вот, что слово есть жизнь, что явившееся слово есть жизнь, понимая под этим просто приход Христа, и тем самым отрывая от того контекста, от того глубинного содержания, понятие слова, как говорит о нем Иоанн Богослов. Но об этом мы не будем говорить, это сильно богословские вещи, не для вот, телевизионного они эфира. А вот о втором мы несколько слов скажем. Жизнь как слово. Мы все ведь понимаем жизнь как то, что живет, то, что движется. Мы понимаем жизнь, что проявление, обычное жизненное проявление нам всем хорошо знакомы. Вот цветет цветок, это жизнь. Вот появляются плоды, это жизнь. Вот ребенок резвится, это жизнь. Вот кто-то смеется, это жизнь. Вот рождается новая жизнь каким-либо способом. Вот сочетаются люди браком, это жизнь. Вот кто-то бегает, играет во что-то, и все жизненные силы у него в напряжении, и это жизнь. Вот, в принципе, мы понимаем жизнь в тех терминах, которые описываются греческими корнями «зои» и «био». Жизнь биологическая, жизнь зоологическая, это мы понимаем. Мы, конечно, понимаем, что у человека есть еще какая-то жизнь, но на самом деле обычно о ней не говорим. И с нашей точки зрения, например, жизнь, которой жил Серафим Саровский, жизнь, которой жил Антоний Великий, или уж тем более жизнь, которой жил Ануфрий Великий или Марко Фраческий, люди, лишенные вообще каких-то атрибутов культурности, в том смысле какого-то материального антуража своей жизни. В пустыне у них даже еды не было, жилья не было. Они питались тем, что производилось, само собой вырастало на склонах тех суровых гор, среди которых они жили. Но в них была такая жизнь, о которой мы даже и помыслить сейчас не можем. У них не было одежды, не было дома, не было жилья, они спали под открытым небом. У них не было посуды, чтобы подчерпать что-нибудь или готовить в чем-нибудь. У них не было храмов, не было лампад, не было ничего, вообще ничего. Они так изображаются обнаженными, покрывающие наготу только своими длинными бородами. И тем не менее в них была такая жизнь, который нам совершенно недоступно. И когда мы говорим, различаем такие планы жизненного бытия человека, мы понимаем, что, очевидно, человеческое бытие как-то не ограничивается только биологической или зоологической жизнью, не ограничивается только физиологией, телесными проявлениями или душевными проявлениями. И именно на этот уровень, чтобы определить, что, собственно, для человека и является жизнью, что, собственно, является жизнью по существу и выводит нас своим откровением, и Иоанн Богослов не только этим посланием, теми строчками, которыми мы сейчас занимаемся, которые разбираем, но и свидетельством своего Евангелия. Жизнь как слово. Конечно, не то слово, которое напечатано буквами где-нибудь в каком-нибудь тексте, и не то слово, которое произношу я или какой-либо другой человек. Это какое-то совершенно особое слово. И содержание этого слова как-то совершенно не вмещается тем, чтобы мы могли так сразу определить, что же это за слово. Но мы понимаем таким образом, что оно и духовно, мы понимаем, что оно имеет отношение, какое-то отношение к молитве, оно имеет какое-то отношение к богословию, оно имеет отношение к проповеди, оно имеет отношение к слову, посредством которого происходили чудеса и во время земной жизни Иисуса Христа, и по слову апостолов проявлялись, изменялось образ бытия, образ существования человеческой природы в этом мире. Он больной, сказал Петр слово, и он вскочил на ноги. Сказал Петр слово, и умершая Тавифа воскресла. И дальше таких действий слова, которые изрекают ученики Иисусовы, мы видим великое множество не только в апостольский век, но и даже до сего дня, как это делают святые люди. То есть, очевидно, слово – это некоторая энергия, энергия жизни. И в то же время это именно слово, которое лучше описывается и содержание которого лучше раскрывается вот в тех явлениях человеческой жизни, о которых я сказал. Молитва, проповедь, богословие, пророчество. То есть это какое-то совершенно особое отношение слова к слову и совершенно особая тайна слова. Мы сейчас так к слову не относимся. То есть опять-таки мы стоим перед завесой тайны, которая превосходит наш эмпирический повседневный опыт, который открывает нам глубину и высоту. Но вот так просто, запросто в жизни оно нам не дается. И вот явление слова в мир, явившееся в мир слово, оно открывает жизнь, не просто жизнь саму по себе оторванную, так сказать, абстрактно представляемую. Ведь мы на самом деле воспринимаем жизнь вот в том же самом контексте, о котором я говорил в начале, биологическом, зоологическом, мы воспринимаем его саму по себе жизнь. Вот растет цветок, он и растет, ну и пусть себе растет. Он имеет в себе какие-то жизненные силы. Вот если его не поливать, если его лишить света, лишить тепла, выставить на мороз, жизнь в нем иссякнет, потому что нарушены условия его обитания. И мы воспринимаем просто вот некоторую внутреннюю жизнь, присущую этому растению. То же самое можно сказать про любого человека и про любое живое существо. Но апостолы говорят, и Евангелие говорит, и в данном случае Иоанн Богослов говорит о некоем совершенно ином, о жизни Бога. И, собственно, эта жизнь и есть жизнь сама по себе. Та жизнь, которая вот посредством которой, через причастие которой нам не очень, нами ныне не очень хорошо ощущаемый и понимаемый, и живет этот цветок, и живет вообще любой цветок, любой человек, любое животное.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Но нам-то важно причастие не этой жизни, она у нас есть, и сколько-нибудь поддерживая эту жизнь, заботой о собственном здоровье, об условиях своего обитания, мы можем, ну, некоторым образом эту жизнь, возможно, даже продлить, удлинить, то есть как добиться того, что проживем, ну, может быть, не 30 лет, а 85 или, может, даже 95 добьемся, но жизнь, она иссякнет. Потому что любое существо, существующее в этом мире, оно и жизни самой в себе не имеет. Вот какой-то цикл заканчивается, существо умирает. А апостолы свидетельствуют нам о жизни самой по себе. А жизнь сама по себе не может. Это то, что не прерывается смертью. То есть то, что действительно есть жизнь, оно совершенно никаким образом прерваться смертью не может. Иначе это не жизнь. И понимая это, мы понимаем, понимая это, мы сознаем, что на самом деле то, что имеем мы, жизнью можно назвать достаточно условной степени, вот, биологическим, зоологическим существованием. Но если мы смертны, то стало быть, это не жизнь. Жизнь в самом совершенном смысле этого слова, это то, что есть только у Бога. Только Бог по-настоящему жив и живет. Только Он – жизнь. И только то, что Он имеет, само содержание Его бытия, и есть жизнь. Мы и живем только потому, что какую-то вот доступ к этим животворящим энергиям Бога мы имеем. Если бы этот источник иссяк, если бы мы совершенно оказались оторваны от Бога, мы бы не могли жить даже самый маленький отведенный срок. Потому что на самом деле есть только один источник жизни – это Бог. И все остальное существует и живет только по мере своей причастности к Богу. Об этом все свидетельство Ветхого Завета, свидетельство Нового Завета. Как говорит Иоанн Богослов в своем Евангелии в 17 главе, «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога». Жизнь вечна, а жизнь и не может не быть вечной. Если она подлинна, жизнь и истинная жизнь, она, несомненно, вечна. И вот этим обладает только Бог, и больше ничто и никто другой. И вот именно эта жизнь является нам в Слове. Именно она нам дается и открывается, об этом свидетельствует Иоанн Богослов. А раз эта жизнь, явившаяся нам, естественно, ее невозможно изучить. И идеи не надо ее изучать. Не в этом смысл явления жизни. К жизни надо приобщаться. Не надо о ней думать. Надо ею жить. Не надо пытаться понять, из чего она состоит. Надо просто ее черпать, ей питаться, ей жительствовать. То есть жизнь, она именно по самому содержанию того, что любой человек вкладывает вот в это слово, в это понятие, в это явление жизнь, оно предполагает не изучение, а приобщение, особенно тому, кто этой жизни имеет, не имеет вообще или имеет так чрезвычайно мало. Эта жизнь явилась для того, чтобы с нами поделиться, чтобы в нас жить, чтобы нам себя даровать, чтобы мы тоже стали причастны этой жизни. Чтобы вот жизнь является, чтобы нам даровать способность жить этой самой жизнью. То есть и главным таким образом словом, описывающим реакцию на свидетельство о том, что в мир пришла жизнь, главным словом может быть слово «приобщение», как и произносит его здесь Иоанн Богослов. «Приобщение жизни». А это выводит нас на следующие два характерных церковных явления, чрезвычайно важных вообще для определения церкви как таковой. Во-первых, апостольство церкви. То есть церковь, она созидается на апостольском свидетельстве. Церковь начинается с них, с их опыта, с того, что они приобщились этой жизни и способны приобщить и нас этой же самой жизни. Мы не видели Иисус, мы не видели этой явившейся жизни. Они разносят эту жизнь, сами уже став, наполнившись этой жизнью, получившись способность к этой жизни приобщать, они разносят и это слово жизни по истории, по пространству своей, и Римской империи в данном случае, для того, чтобы люди могли приобщиться тому же, чему приобщились они. И это именно приобщение их опыту, приобщение их свидетельству. И нельзя быть, как видно из контекста прочитанного мной отрывку, нельзя быть причастным слову, будучи непричастным апостольскому слову. Кто причастен апостолу, апостольскому свидетельству, апостольской вере, апостольской традиции бытия с Богом, тот причастен и самой этой жизни. Именно в том смысле, что одна жизнь во всех. Это жизнь, струящаяся во всех людях, вступивших в общение с этой жизнью, а значит и с апостолами. Это как некоторое едино, как кровь в организме. Не может палец если он отделен от всего остального тела, то в нем нет жизни, нет крови. он загнивает и разлагается. Но пока он на теле, он причастен той же крови, той же жизни, которой животворится все тело. И вот этот образ, который очень важное место занимает в свидетельстве Иоанна Богослова, что именно жизнь, она предполагает общность. И кто имеет общность со Христом, вот, кто причастен этой жизни, тот, несомненно, и причастен апостолу. А если он не причастен апостолам, то также несомненно, что он не причастен и жизни, ему просто кажется, что он причастен жизни. Вот так важно причастие, принадлежность, сохранение апостольской традиции. Но опять-таки сохранение не в том смысле, как мы храним мумии в музее или какие-нибудь произведения искусства. Апостольская традиция есть жизнь. Жизнь нельзя замумифицировать, жизнь нельзя заспиртовать, она исчезает. Жизнь, она сохраняется тем, что к ней приобщаются. И жизнь апостольская хранится именно в тех людях, которые живут опытом апостолов, живут их жизнью, живут так же, как они, тем же самым живут. Вот это то, что это первое вот, фундаментальное качество церкви, ее апостольства. А второе, ну, естественным образом предполагает и первое. В том смысле речь идет о Евхаристии, как назначенном Богом образе передачи жизни от Христа к каждому человеку, желающему приобщиться этой жизни. Евхаристия приобщает нас жизни. Не случайно, например, раньше называлась чаша евхаристическая, называлась чашей общения. И мы все приобщаемся, мы все пьем из этой чаши. И это не просто есть некоторое такое, хотя, наверное, тоже так уместно говорить, некоторое такое лекарство от греха, как говорят некоторые проповедники. Очень популярный этот образ был в конце 19 века. А это именно жизнь, которую мы все вкушаем, которую мы все пьем, она в жизнь в каждом из нас струится. И именно одна и та же жизнь во всех нас, разных таких, но приобщающихся из одной чаши. Но само это вот приобщение евхаристической чаши ведь никак невозможно без представления об апостольской традиции церкви. Потому что получить возможность причаститься мы можем только, если наше желание поддерживается и возглавляется священнослужителем, священником, получившим благодать, получившим возможность совершать это таинство, приобщать церковь жизни, которая во Христе открывается. А священник получает это через епископов, которые сохраняют апостольское преемство. Потому так важно. Это не пустое время. Сейчас очень принято говорить о том, что все это мертвые формулы, апостольское преемство и все такое прочее, каноническое право, оно не имеет никакого смысла. Речь идет о жизни же. Так вот, жизнь, возможность приобщиться жизни только через верность апостольству, через разделение с апостолами их свидетельства и их, в том числе и той благодати, которую они передали последующим за ними епископами, а те, в свою очередь, передали другим епископам. И возможность приобщаться именно к апостольству открывается через Евхаристию, если возглавляется это евхаристическое собрание, возглавляется это причастие именно человеком, имеющим благодать, полученную им от апостолов.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости ему миру.